Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии у микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас вновь автор и ведущий программы хронограф протоиерей Новосибирского Вознесенского собора отец Виталий Бочкарев. И сегодня мы с батюшкой попробуем в рамках именно программы хронограф, программы, которая говорит о самом главном в утекающем песке времени. Мы сегодня попробуем в этой программе разобраться, нанесла ли ущерб Русской Православной Церкви или не нанесла реформа патриарха Никона.
Да, действительно, к нам пришел такой вопрос от Вячеслава из Прибалтики. Он написал следующее. Как вы считаете, нанесла ли ущерб Русской Церкви церковная реформа патриарха Никона 1666 года? Ведь в результате этой реформы Русская Церковь раскололась и расколота до сих пор. А некоторые, как Солженицын, говорили, что не было бы 17 века и не было бы 17 года. Есть ли существенная разница между двоеперстием и троеперстием, сугубой и трегубой аллилуйей, а также крестным ходом послан и супротив? Если нет, то зачем такую реформу вообще надо было делать? Патриарх Никон любил ли свою паству? Почему сейчас все так много говорят о том, как в 17 году уничтожали церкви и так далее, не спорю, события очень ужасные, а в 17 веке тоже церкви жгли и убивали тех, кто отказывался принять реформу. Но об этом никто не говорит. Я считаю, что эта тема тоже актуальна. Ответьте, пожалуйста, спаси Господи. Ну, начнем с конца многочисленных вопросов, поставленных между нами. Действительно ли никто не говорит о том, что происходило в 17 веке, не только в 17, но и в 18, и в 19, связанном как раз со старообрядческим расколом? И так ли это? На самом деле это, конечно, глубоко не так. Исследования раскола очень серьезные, такие глобальные, с привлечением огромного фактического материала, многочисленных документальных свидетельств, начались в основном в 40-е примерно годы XIX века. Хотя и несколько ранее этим, естественно, интересовались, и определенное отношение к расколу и к деятелям, связанным с расколом, например, к патриарху Никону или к протопопу Аввакуму Петрову, некоторые высказывали, например, Екатерина II очень негативно отзывалась о патриархе Никоне, чрезвычайно негативно, но в основном в силу того, что, как мы будем еще говорить, патриарх Никон был церковным иерархом, который решил, ну, так сказать, пересмотреть вопрос о симфонии между государством и церковью и доказать, что священство, то есть церковь, много выше, нежели чем царство, чем государство, доказать и осуществить это на практике. Естественно, представителю такого яркого абсолютизма, как Екатерина Алексеевна, это, естественно, совершенно не нравилось. Ей, говорят, принадлежит такая фраза, что Россия такая большая и сложная страна, что управлять ею коллективно никак невозможно. Управлять должен один монарх, и все. Поэтому вот там была уже определенная оценка дана. В XIX веке первым, кто начал писать о расколе, это был, например, митрополит Макарий Булгаков, знаменитый наш церковный историк, автор многотомной истории Русской Церкви, но у него есть еще отдельная книга об истории старообрядческого раскола. И после этого очень многие начали писать об этом, и в том числе говорить о том терроре, который осуществляло прежде всего русское государство против старообрядцев на протяжении примерно двух столетий. И поэтому сказать, что об этом ничего не говорят, нельзя. Далее, вы говорите, что в 17 году уничтожали церкви. На самом деле в 1917 году практически не было закрытия церквей, не было их уничтожения, не было закрытия как таковых. Единственные храмы, которые закрылись, это храмы неприходские, и даже не сразу стали закрывать монастыри, это примерно 18-й, уже 19-й год и позднее, а в основном у нас закрывались церкви, которые находились при каких-либо государственных учреждениях. То есть автор скорее опирается в своем эмоциональном вопросе на определенную публицистику, а вот фактически материал от него пока еще далек. Так вот, в 1917 году вот закрыли, например, в высших учебных заведениях храмы, непосредственно храмы, находящиеся в бывших государственных таких вот учреждениях, как Зимний дворец, например, и так далее, при воинских частях. Это было. А массовое закрытие у нас храмов, снос их и так далее, вообще происходил в конце 20-х годов, через 10-12 лет после начала революции. Это коснулось, кстати, и старообрядцев, естественно, тоже, и той части церкви, которая придерживается новых обрядов. Вот это если с конца ответить. И сейчас, и на протяжении 20 века тема старообрядчества вообще, и в частности тех преследований, которые претерпели старообрядцы, в особенности в царское время, она была весьма актуальной, и многие советские ученые об этом писали, о том, как старообрядцы пытались к этому приспособиться, какие именно репрессивные меры против них применяли. И нужно сказать, что, кстати, в 17 веке еще репрессии по отношению, массовые репрессии по отношению к большому количеству старообрядцев были такой относительной редкостью, хотя и случались тоже. А вот очень сильно старообрядцев стал преследовать, например, Петр I. Именно в его царствовании случались вот эти знаменитые самосожжения старообрядцев. Поэтому насчет того, что жгли церкви, тоже я не знаю таких случаев, чтобы взяли и просто старообрядческую церковь сожгли. Скорее всего, ее, если, например, действительно какие-то меры применялись против старообрядцев, ее старались просто-напросто изъять из их юрисдикции и принадлежности и использовать как церковь новообрядческую, в основном уже тогда синодальную. А вот сжечь смысла большого не было. Бывало так, что сами старообрядцы заходили в свои храмы, отказывались выйти из них, объявляли, что они тут готовы погибнуть. К храму мог подойти воинский отряд. Тут уже эти солдаты действовали просто по действующему тогда государственному закону, а вовсе не потому, что так церковь благословляла. И после этого бывало так, что кто-то призывал всех, да, и к этому самосожжению. У старообрядцев было объяснение этому, что в некоторых житиях святых описывается эпоха гонений на христиан, и некоторые мученики как раз сами приняли смерть, чтобы не попасть вот в руки этих язычников и так далее. Это не столь частые случаи в древней церкви, но тем не менее они в житиях описаны, и на это опирались старообрядцы. То, что вы считаете, что эта тема актуальна, Вячеслав, конечно, актуальна, она продолжает исследоваться, исследовалась. И...
То есть, получается, там еще есть белые пятна, так скажем?
Совсем можно сказать, что белые пятна, наверное, нет, но определенные подробности, наверное, да. Может быть, определенное требуется усилие для того, чтобы, может быть, на некоторые явления выработать не то что новый, но какой-то более пристальный взгляд. А если с самого начала нанесла и реформу патриарха Никона ущерб, нужно сказать, что патриарх Никон действительно человек особенный для 17 века, и недаром он назывался особенным другом Алексея Михайловича, монарха, который тогда царствовал. Во-первых, это человек из народа, это сын мордовского крестьянина, это человек, который выучился грамоте, который сначала получил такое первоначальное образование прямо в монастыре, потом народом же был избран священником. Он прекрасно знал подлинную жизнь церкви не только в высших слоях русского населения, но и о том, как живет православный народ вот такой простой. Крестьяне, купцы, жители городов, все это ему было хорошо известно. Ему прекрасно было известно о тех недостатках духовной жизни, недостатках благочестия, которые в то время тоже были, как, собственно, и сейчас. Мечтой его, конечно, было изменить эту жизнь. И первоначально он очень таким ревностным священником был, и в то же время священником, который пользовался большим авторитетом у своих прихожан. Это отчасти раскрытие вашего вопроса, любил ли он свою паству или нет. В общем-то, наверное, да. Другой вопрос, что когда мы говорим, что какой-то человек кого-то любит, это не значит, что мы с этой любовью и с проявлениями этой любви всегда сможем согласиться.
Ну да, это не всегда бывает такое добренькое отношение. Это же может быть и строгое отношение.
Может, да, быть, разное отношение. Ну вот, кстати, насчет отношения его к такому более простому народу тогда, когда он уже достиг определенных вершин власти церковной. Он переехал сначала в Москву, потом отправился, там служил, потом жену отправил в монастырь, сам ушел тоже в монастырь, а дети у них к этому времени умерли от эпидемии. И уже из монастыря он был призван на служение архиерейское. Так случилось, что Алексей Михайлович его увидел, когда он там с севера вернулся. И архиереем он был в Новгороде Великом. И вот там Никон, тогда еще митрополит, он добился того, чтобы ему вернули в более широких аспектах право церковного суда. И более того, ему Алексей Михайлович поручил следить за судом государственным. Всегда в России вопрос о справедливости, о законности судопроизводства стоял остро, начиная от князя Владимира и кончая, так сказать, вот сегодняшним днем и сегодняшней минутой. Всегда судьями были недовольны, всегда говорили о том, что судьи неправы, что они беззаконны, что они, может быть, слишком жестоки, или наоборот, за какую-то мзду проявляют мягкость по отношению к отъявленным негодяям. И те, и другие претензии были. И вот следить за судом государственным в Новгороде был поставлен Никон. И Никон как раз в этом смысле стяжал очень большую любовь новгородцев за то, что он подчас этих судей ставил на место. И многие получили определенную защиту благодаря действиям Никона.
Ну, это тоже, вот когда говорят, что Никон был жестким, жестоким, это же ведь тоже, вот то, что вы сейчас сказали, да, это проявление неких черт характера.
Бесспорно,
это
же, ну, да, как бы, конечно, черт характера.
Это вот же мягкость в таком деле, она бы явно патриарху Никону не помогла.
Мы и говорили что о том, что у него не было такого систематического образования, но в это время в России ни у кого систематического образования пока не было. Только вот дети Алексея Михайловича начинали учиться у учителей, связанных как раз с выходцами из Польши, Литвы, соответственно, например, его дочь Софья, она свободно говорила по-польски, по-латыни, возможно, знала немецкий язык. И как раз она под руководством Семёна, например, Полоцкого, получила определенное такое, можно сказать, систематическое образование. А вот все прочие люди в это время его не имели. Но Никон, тем не менее, был великим таким книгачеем, человеком, стремящимся постоянно что-то узнать, до самой сути докопаться. Постепенно у него складывались определенные взгляды на то, как следует поступать, как следует вообще жить, как должна чувствовать себя церковь. Конечно, когда говорят о Никоне, то некоторые действительно говорят, что он виновник раскола и всех последующих бед в России, вот как, например, привели свидетельство Солженицына. Но в основном Александр Исаевич говорил о том, что Никон, когда стал бороться со старообрядчеством, но вообще-то со старообрядчеством Никон не успел побороться, если вообще-то быть объективным, потому что в 1658 году он уже оставил патриарший престол, а вот тут говорится, что реформа 1666 года.
Мне кажется, здесь ошибка.
Собор. Нет, не ошибка.
Не ошибка.
Сами
реформы, они же начались раньше.
Нет, сами реформы, да, но в 666 и 667 году происходил Большой Московский собор, который как раз уже полностью законодательно закрепил абсолютное единообразие, необходимое в обрядах в русской церкви, запретил употребление категорически старых обрядов, и впоследствии при последующих патриархах именно старообрядцы стали подвергаться уже в массовом количестве определенным репрессивным мерам. Так вот, у Никона, у него, естественно, сложился определенный взгляд о том, как следует жить церкви, государству, России и вообще всему миру. Он мыслил весьма глобально, может быть, не всегда был прав, а может быть, совершенно иногда не прав, но тем не менее его эти вопросы волновали. И некоторые, наоборот, считают, что Никон – это величайшая фигура XVII века, а некоторые вообще считали его святым и сейчас считают. Вот, ну, например, архиепископ Серафим Соболев, вот, недавно прославленный как святой, митрополит Антоний Храповицкий. Был такой у нас исследователь жизни патриарха Никона, сам когда-то человек, который трудился в музее монастыря Новый Иерусалим, который был основан патриархом Никоном, отец Лев Лебедев, протоиерей такой. Он написал о Никоне, ну, довольно большую такую работу, монографию крупную, которая вышла как раз, ну, накануне тысячелетия крещения Руси. И вот там тоже очень такие лестные оценки Никона, и он там представляется для читателя человеком весьма симпатичным и правильно поступающим. Но были люди, которые категорически отрицали все это. Но, тем не менее, главным в деятельности Никона были вовсе даже и не эти реформы, а главным было иное. Его как раз волновал вопрос, что есть церковь и что есть государство, что есть царство и что есть священство. И у Никона возникает идея о том, что нужно всячески возвеличить священство и принизить царство. Он неоднократно об этом говорит, впоследствии пишет, ну, сам он пытается это практически осуществить, отчасти потому, что имеет влияние на Алексея Михайловича очень большое. А он, во-первых, был, ну, существенно старше, чем царь. А во-вторых, ну, с царем случилось следующее. Он попал под великое обаяние этой личности. Вот человек от народа, из народа, с глубин российских, и в то же время так умен, настолько горяч в вере, настолько стремится к истинному благочестию, а Никон отличался тем, что исполнял все, что положено, и все, что не положено. Он носил облачения страшно тяжелые, когда находился в монастыре, предавался очень суровым подвигам, и впоследствии все это продолжалось. И это, конечно, привлекало к нему очень многих и многих, и в том числе Алексея Михайловича. И у Алексея Михайловича оценка, что да, это человек, с которым обязательно нужно посоветоваться, плохого он не скажет и так далее. И вот как раз в это время у патриарха Никона, у Алексея Михайловича возникает мысль о том, что, может быть, не за горами то время, когда удастся освободить многие народы Востока, православные, и славян, и греков, и арабов от гнета турецкого султана. А именно, вот, может быть, вообще создать единое, огромное православное государство от Александрии и Каира на юге и до Соловецких островов, от где-то там Кракова и Варшавы и до Тихого океана. Такое. И, естественно, нужно, чтобы там у всех была одна вера, действительно православная, и нужно всячески бороться с расколами, не допускать каких-то разногласий среди христиан. А к этому времени Никону уже стало известно, что некоторые из обрядов, которые совершаются и в русской церкви, и у греков, и у арабов, в Константинополе, Иерусалиме, в Киеве и в Москве, они совершаются несколько по-разному. Несколько по-разному, и вот Никон задумывается о том, что если это будет единое государство, единая церковь, то нужно то, чтобы все здесь было унифицировано.
То есть один устав должен быть?
Да, один устав, одно действие, одно понимание и так далее. Ну, насколько правилен ли такой подход вообще, сказать сложно. Потому что, с одной стороны...
Вроде правилен.
такое в стремление одном, понятно.
В одном государстве. Но,
ну, даже если в одном государстве. С другой стороны, государство-то может быть там и одно. Вот как-то совсем недавно многие из этих стран, земель и народов находились в составе Византийской империи, а затем она пала вот за 200 лет до жизни Никона. А когда была одна, тем не менее, определенные разности в жизни христиан, например, которые жили в Дамаске или в Константинополе, они были. Или, например, вот между болгарами и теми, кто жил в Александрии. Это было и наблюдалось. Но в Византии на это смотрели более мягко. Более мягко и многое допускали. Скорее, вот на Западе там стремились подчас к очень жесткой унификации, а именно у римокатоликов. А вот в Византии – да. Но тут Никону казалось, что это абсолютный залог подлинного настоящего единства. Если люди будут одинаково, правильно и четко исполнять многие обряды, так сказать, унифицированно, то тогда, конечно, и они будут едины в главном – к стремлению к Богу, к вере и так далее. И вот тогда, когда встает этот вопрос, выясняется, что совсем рядом, а именно на тех землях, которые вот-вот мы приобретем, или вот они действительно потом были приобретены, кстати, во многом по благословению Никона, он именно благословил Алексея Михайловича вести активные переговоры с Богданом Хмельницким о присоединении довольно большой части Украины к России. Там выясняется, что эти украинцы, да, они, конечно, православные, замечательно, хорошо, но многое они делают не так, как мы. И решается, что, по всей видимости, у нас, в силу того, что мы были далеки от такого истинного просвещения, возможно, что к нам постепенно вкрались ошибки, и поэтому их следует исправить. И вот Никон пытается исправлять русские богослужебные книги, обряды по этим греческим образцам. Причем за образец, к сожалению, брались греческие книги, напечатанные совсем недавно. Греческие или, например, книги, которые вышли в польско-литовской части государства.
То там, есть современные для того времени.
Да, современные для того времени. А более того, первые издания этих книг очень часто выходили где-нибудь в Венеции, вот, или в Генуе, где находились, ну, бежавшие от турок православные греки. И у них там были свои типографии, они печатали там. И вот этот перекос в поисках источника для исправления богослужебных книг, обрядов и так далее, он очень сильно чувствовался, и прямо, почти сразу же на это указывалось Никону теми, кто стал его противниками. Нужно сказать, что в русской церкви на протяжении и предыдущих, ну, наверное, 100 лет проходили постоянные исправления богослужебных книг. То есть это происходило, просто происходило более мягко.
Не так массово, наверное,
ну,
да?
Может быть, скажем так, не так массово. Более того, с определенными объяснениями, более того, допускалась определенная дискуссия по вопросу, оставить ли так, как есть, или что-то сделать по-иному. Так было и при патриархе Филарете, при патриархе Иосифе, и Асафе I. Поэтому там это воспринимались эти изменения, ну, не так болезненно. Здесь же, когда Никон стал проводить свои реформы, в 1654 году Великим постом появилась его такая, ну, не книга, а нечто вроде такой брошюры, память называемая, которая рассылалась накануне Великого поста, в которой говорилось просто без всяких объяснений, что отныне вместо 16 поклонов земных на молитве Ефрема Сирина следует творить только 4, говорилось о двоеперстии. Вот это все было очень резко, необычно и без всяких объяснений и пояснений. Поэтому среди духовенства, среди народа возник определенный ропот против этих нововведений, как тогда казалось Никону. Не Никону, а его современникам. Впоследствии были еще и другие, самые различные исправления, и вот это три губа «Аллилуйя», иное исполнение крестного хода. А самое главное, вот недавно такая исследовательница Сазонова, она в Томске трудится, по-моему, в университете преподает, не знаю, доцент или профессор она написала очень интересную монографию, посвященную сравнению текстов «Требника» и «Часослова» у старообрядцев и вот сейчас у нас. И вот там насчитывается на самом деле более 3000 расхождений. Большая часть этих расхождений связана, ну, конечно, там есть так, что какие-то чины сокращаются, какие-то, наоборот, добавляются того, что не было, какие-то вообще выбрасываются то, что было. Но большая часть этих исправлений – это исправления, связанные с тем, что незадолго до этого, до реформ, которые проходили в XVII веке, люди познакомились, ну, с замечательным таким, как мы сейчас называем, памятником, а именно грамматикой славянского языка Милетия Смотрицкого. И вот под его требования этой грамматики изменялись прямо формы написания молитв.
Поэтому там изменялись иногда сами словоформы.
Да, иногда там ставили несколько иное окончание, иногда иной мог быть порядок слов и так далее. Вот, поэтому это большей частью было даже с этим связано. Но в конце концов все-таки, конечно, определенные такие изменения, которые проведены были при Никоне и после уже него, они наиболее задели многих людей, а именно что? Написание имени Господа Иисуса Христа, Иисус, введение и разрешение четырехконечного креста. Но тут нужно сказать, что четырехконечный крест, он вообще-то был издревле в православной церкви и на Руси в том числе, и, например, на многих древних храмах, например, на Софии,
именно
Новгородской, на Софии Киевской, там четырехконечные кресты, угу. Поэтому тут не совсем, наверное, это точно. Но вопрос о троеперстве.
Ну вот двоеперстве. Я вот хочу тут к кресту вернуться, да. И как-то народ, может быть, оправдать, да. Но тем не менее вот этот четырехконечный, да, крест, он, скорее всего, ассоциировался с католичеством.
Ну, для некоторых,
может,
да.
Может быть, но, поэтому и вызвал такое отторжение.
Да, но с другой стороны, в Греции он ранее был очень-очень, ну, распространен, да. И поэтому... Да, наверное, может быть. Что касается троеперстия и двоеперстия, дело в том, что и то, и другое крестное, вид крестного знамения, вид перстосложения имеет определенный смысл, имеет определенную символику. Более того, в вопросе, когда начинается полемика со старообрядцами, какое сложение перстов наиболее правильным, ну, наши миссионеры, они обычно говорят о следующем, о том, что, вообще-то говоря, на протяжении истории церкви, по всей видимости, очень по-разному слагали персты, иногда вообще не слагали. И вот, например, на Западе римо-католики крестятся как? Они крестятся всею ладонью, никак не складывая пальцы, и это тоже имеет вполне благочестивый и догматически верный смысл. Они крестятся таким образом, пять пальцев все, по сути дела, вместе, в честь пяти яств в теле Господа Иисуса Христа. Две на руках, две на ногах и еще одна язва, которая в ребрах Спасителя была. Поэтому,
что тут против, что можно тут сказать?
Да, действительно, это было, об этом мы говорим, об этом мы свидетельствуем. Вот они захотели засвидетельствовать. Более того, некоторые народы крестились так, что они не себя осеняли крестным знаменем, а нечто вокруг. Ну, например, те, кто из христиан читал романы Дюма не в юности и не для того, чтобы следить за приключениями героев, а когда пытались на какие-то детали обращать внимание. И вот перечитывая, например, «Графа Монте-Кристо», можно заметить, там какой-то корсиканец был, который помогал Эдмону Дантесу. Когда-то они там попадают в какую-то такую, не то что страшную ситуацию, а в общем становится так, что вот какая-то, где-то надо было пройти, и сказано про этого корсиканца, что он, как все корсиканцы, все это осенил крестным знаменем. Он просто, по-моему, одним пальцем провел вот такой вот крест. Вот, и это тоже было крестным знаменем. Поэтому и то, и другое имеет смысл. И более того, и двуперстие, и троеперстие – смыслы абсолютно одинаковые. Это сложение перстов в честь Святой Троицы и в честь того, что мы верим в то, что в Иисусе Христе две природы. Я вынужден признать, что перстосложение старообрядцев, в общем-то, в чем-то более правильное, чем то, которым мы сейчас пользуемся. Потому что они, кстати, в частности, об этом говорят. Зачем же новообрядцы или никоняне пользуются троеперстием? Ведь не святая же Троица распялась за нас. За нас распялся Господь Иисус Христос, у которого было одно лицо, одна личность и в то же время две природы. Поэтому мы вот именно этими двумя перстами и осеняем себя, а те персты прижимаем к ладони в напоминание Святой Троицы. Крестные ходы, собственно, наверное, это тоже не столь
важно, как-то, наверное,
такая важная вещь. Главным образом, почему произошел раскол? Потому что то, что предлагал Никон, не было принято. И с другой стороны, после того, как некоторыми это было не принято, не всеми, а некоторыми, весьма большим количеством, но все-таки не то, чтобы вся паства Никона это не признала, после этого было объявлено, что так, как они это считают по-старому, это абсолютно не спасительно. И наоборот, старообрядцы стали заявлять о том, что новые обряды, они не спасительны, это нехорошо, это плохо и так далее. Мне некогда пришлось встретиться с Иоанном Миролюбовым. Это сейчас православный священник, священник Патриаршей Церкви, священник, который служит в Единоверческом, по-моему, храме. А я встретился с ним тогда, когда мы оба были студентами-заочниками в Московской духовной академии, и я увидел, что сидит человек с бородой, вроде бы все, но у него несколько странный такой подрясник. Креста на нем не было, но такой очень странный. А потом я узнал, что, оказывается, он был настоятелем Гребенщиковской старообрядческой общины в Риге. Это была община старообрядцев-беспоповцев, то есть у них нет священства, но, тем не менее, есть определенные лидеры-наставники, которые организуют богослужения и так далее. У них даже, более того, у них даже есть в определенной степени, как он мне потом рассказал, исповедь. То есть время от времени люди приходят и беседуют с этим наставником. У них, что еще интересно, у них было в то время, а это был конец 80-х годов, у них в это время в их общине и в общинах вообще вот этих беспоповцев было закрытое членство. Что это значит? Вот если у нас человек какой-то приедет в другой город, ну, например, там, поедем мы в Томск или в Кемерово или в Красноярск, и какое-то время поживя захотим там причаститься, то мы, исполняя то, что положено, вычитывая определенные правила, готовясь, придя на исповедь, можем даже и не говорить, откуда мы приехали и что мы и как, а самое главное – искренне поисповедоваться, и затем уже, как правило, батюшка, конечно, благословит причащаться. Там же у них этого не было. А именно, если человек куда-то уезжал, то он, если хотел пойти вот в такой же храм этих беспоповцев-старообрядцев, то он предоставлял особую записку от этого наставника, вот, что такой-то, такой-то и так далее. То есть, вот прямо, можно сказать, документы были введены. Так вот, с Иоанном Миролюбовым мы беседовали, я говорю, а вот если бы сейчас нашелся архиерей из Никонианской, из Патриаршей Церкви, который бы стал служить только по старым обрядам, по старым книгам, может быть, даже не один, а два, старообрядцы бы пошли к нему. Ведь я говорю, вы же понимаете, что те старообрядцы, которые получили священство и епископат, они получили его, ну, не совсем канонически выверенно. Вот, это все есть. Да, говорит, я, конечно, понимаю, но у нас, говорит, вообще священства нет. Вот. Ну, а вы вот такую, значит, ставите, гипотетически описываете ситуацию. Я думаю, говорит он, я думаю, что старообрядцы бы к этому владыке не пошли. Я говорю, почему? Он же все бы делал по-старому. все-все, и облачение ему пошили такое, как у вас, абсолютно не отличающееся, и прочее. Он говорит, нет, нет, и еще раз нет. Вы наивно полагаете, что у нас все как в 17 веке. На самом деле, если вы будете, возьмете книги 17 века и попытаетесь по ним у нас служить, то там возникнет какой-то момент, когда вам скажут, что тут как-то вы что-то не то делаете. Потому что у нас у самих возникли многочисленные новые обряды, действия, новые молитвословия, которых в 17 веке не было. Мы не можем, и вы не можете, и никто не может оставаться одним и тем же на протяжении 300 столетий. Кроме того, есть самое важное. Даже если и этим пренебречь и так далее, а зачем старообрядцам присоединяться? Вот у них есть, например, своя иерархия у некоторых. Ведь, скорее всего, им уже не хочется и не захочется писать это прошение, говорить патриарху, ну тогда еще патриархом Пимен был, «Ваше святейшество, вот, благословите нам перейти» и так далее, «будем сохранять вам верность», то-то, 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 то. И получится, что ранее абсолютно самостоятельные, допустим, их иерархи, они теперь получают руководство свыше откуда-то. А это никому, говорит, не понравится. И даже вот, например, русская церковь еще в начале 19-го, в конце 18 века всячески старалась провести в жизнь такое явление, как единоверие. То есть, когда, ведь действительно у нас нет разногласий со старообрядцами в вопросах веры, они у нас в обрядах, это разногласия. Но, как всякий раскол, раскол – это что? Раскол – это чаще всего недостаток любви и со стороны одной, и со стороны другой. И от этого недостатка та половинка или там четвертинка того, что недостает любви у одних, и складывается этот изъян с другими, и получается уже довольно такая глубокая пропасть. И вот эта пропасть подчас действительно со старообрядцами у нас очень велика. Единоверие у нас разрешено, то есть, пожалуйста, принимайте нашего епископа, который будет вами управлять, назначайте своих кандидатов в священство, он их рукоположит, и они будут у вас служить по старым обрядам, по старым книгам, все как скажете, так и будет. Но, тем не менее, очень немного этих единоверцев. То есть, единоверцев пытались ввести, другие были попытки соединения. Более того, в 1971 году, когда избирали патриарха Пимена на патриарший престол, в это время, тоже на этом же соборе поместном, были сняты клятвы от тех, кто держится старых обрядов. То есть, если раньше их предавали анафеме и так далее, то теперь говорится, что нет. Эти обряды равноспасительны. То есть, это не значит, что вообще сняли какие-то прещения со старообрядцев как таковых. А вот с лиц, которые будут пользоваться старыми книгами, пожалуйста, можете пользоваться. Иногда бывало так, что кто-нибудь из наших архиереев время от времени служил по-старообрядчески, в старообрядческих облачениях, и как надо с их точки зрения ходил и так далее. Все это сделано. Но тем не менее, несколько лет назад была конференция какая-то старообрядческая, такая, внутреннее их такое деяние, и там они, когда они обсуждали жизнь свою, после этого, естественно, они общались с журналистами, и кто-то из журналистов спросил одного архиерея, вот скажите, владыка, а возможно ли такое, чтобы соединиться с церковью новообрядческой, вот с церковью Московской патриархии, на что этот владыка сказал, да скорее Волга потечет из Каспийского моря туда на север, да, чем мы соединимся с Никонианами. Поэтому вот здесь тоже явно виден этот недостаток любви. И
то есть раскол никакой уврачевать не удается.
Не удается. Никаких перспектив к такому уврачеванию нет. В личном плане, да, были вот старообрядцы, которые переходили в патриаршую церковь. Вот, например, представитель вот этого беспопочества Иоанн Миролюбов, он сейчас священник у нас. Но были случаи наоборот. Об этом у нас не очень-то было принято широко говорить. У нас несколько десятков есть священников, которые заявили, что они хотят перейти к старообрядцам. Старообрядцы их приняли. Правда, не знаю, как уж они там их приняли, в сущем ли сане или их, так сказать, предложили им вновь рукополагаться. Во всяком случае, были такие люди. В основном с начала 2000-х годов случалось. И того, и другого не так много, но, в общем-то, несмотря на все это, говорить о том, что уврачуется этот раскол, наверное, нет. Сказать, что полностью революционные потрясения 20 века и раскол, они абсолютно связаны, ну, может быть, не абсолютно, хотя определенные вещи там были.
В духовном смысле все-таки связаны.
Я думаю, более не в духовном, а более в таком общественно-политическом.
Общественно-политическом.
Да. Дело в том, что чем тому же Солженицыну или еще некоторым были симпатичны старообрядцы, и сейчас некоторым симпатичны, тем, что у них сохранилась определенная общинность, у них сохранилась определенная выборность и так далее. То есть они такие более в некотором смысле свободные. В Патриаршей церкви этого не было. Более того, начиная уже со времени Петра I, каждый архиерей, который назначался на кафедры, он получал указ из канцелярии его императорского величества, государя такого-то, такого-то. И царь, собственно, назначал архиереев. Просто элементарно по закону и формально, и прямо бумагу выдавал. Поэтому здесь разница в этом смысле есть, и немалая. Но там произошло при этом нечто следующее. Кстати говоря, старообрядцы, они революционные некоторые изменения довольно позитивно приняли, в отличие от большей части патриаршей церкви. Хотя впоследствии и от советской власти тоже страдали, и все это тоже было. Но, тем не менее, вот так с ними случилось по первости. Как будет в дальнейшем развиваться взаимоотношения церкви новообрядческой и старообрядческой? Возможно ли соединение? Это только покажут последующие годы нашей жизни церковной.
Ну что ж, наверное, и завершая наш с вами разговор, хочется вернуться к самому первому вопросу Вячеслава.
Был ли, не был ущерб?
Был ли или не было ущерба?
Это так же, как, знаете, когда защищали диссертации, правда, в основном, конечно, на темы такие технические, производственные и так далее, то в конце обязательно указывалось, а скажите, какой материально-экономический эффект принесут введение ваших идей, как там вы там что там придумали, а какой здесь ущерб или наоборот что-то там такое доброе получилось. Ну, ущерб, конечно, был, но раз народ все-таки расколот, наверное, да. Кстати, ведь многие, сам патриарх Никон после ухода уже своего с патриаршества, тем более после суда над ним, вот в 666-67 году был не только собор, который утвердил окончательно все эти реформы, но и прежде всего судил самого Никона, как раз за то, что он пытался управлять страною самостоятельно и в дальнейшем расширить свою власть, в том числе на соседние страны, которые, может быть, будут как-то освобождены. И здесь ущерб, конечно, был в силу вот такой раздвоенности народа, и сейчас он продолжает сказываться, но
пока уврачевать
его, конечно, сложно.
Сложно и пока не удается. Ну что ж, спасибо большое, отец Виталий, за то, что ответили на вопрос слушателя.
Да, а я хочу поблагодарить тех наших радиослушателей, которые подчас, может быть, далеко от Сибири слушают наше интернет-радио, я думаю, не только передачу «Хронограф», но и другие передачи. Это очень отрадно и вселяет в нас дополнительные силы к тому, чтобы трудиться всем, и кто разные разделы на нашем интернет-радио ведет. Ну что же, значит, эта форма вообще подачи какого-то материала, она
имеет право на существование. Право. Спасибо. Всего вам самого доброго и до новой встречи, эти цветы.
Храним всех Господь. До свидания.